В 9 часу к 4-му взводу, тоже, видать, на церковную маковку, от леса петляючи, и осторожно поползли 2 грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфорицирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов. Броневики на малых скоростях закружили на месте. Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы. Настоящие, живые, они нарисованы на полигонных щитах. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио. Но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов. Он не мог заставить себя думать о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал, безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому. С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика. И сразу же взвод ахнул залпом. А дальше выстрелы посыпались с самозабвенной торопливой ярости. И Алексей опять начал прицельно бить. Раз по одному броневику, раз по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу. И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя. И поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза. Они молча и спешно наполняли магазины патронами. «Вот врезали, правда, товарищ лейтенант?» У помкомзвода блестели зубы и трепетали ноздри. «Сейчас нам капитан не так за это врежет», — сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. «Это же разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени. Ну и черт с ними, пускай знают». «Что знают?» — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей. «А все», — вызывающе сказал помкомзвода. «Подумаешь, пускай знают, не прятаться же нам в скирды». «Пускай знают». Алексей помолчал и сказал: «Ну, пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. 10-й час уже». Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов, тихий, сутуловатый человек с большими, молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его мифическим значением. Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно: «Ну что, Ястребов, не подбили?» Наверное, его мутило. Сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал: «Задымил один, товарищ политрук». «Ага, вы их не бронебойно-зажигательными?» «Наполовину с простыми, а первый, по-моему, задымил». «Точно». «Ну, пусть знают». Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки. Деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.